Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Напоминаю, что в нашей программе совместно с журналом «Знания и силы» Константин Залесский, говорим о мифах войны. Одно, ну, естественно, что на могиле неизвестного солдата написано «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», а «Никто не забыт, ничто не забыто» стало основным и очень такой, мне кажется, что очень большой ширмой. Стоит это произнести, и как сразу появятся имена и знаки на тех местах, где лежат до сих пор через 60 с лишним лет непохороненные солдаты. Да. Это первое. Второе здесь. Продолжается сарказм. Вот. Неужели мы и правда победили? Спасибо, признали. Какой глубокий анализ. Особенно интересно, что всякие Жуковы, Коневы, Рокоссовские пыли грязь под ногами великих историков. Паника. Вот. Так. Еще. Ага.
Ну, дальше мы пойдем. Я бы хотел, знаете, вот просто сразу же в пандан произнести одну фразу. Суть оперативного искусства Жукова состоит в том, что он действует при 5-6-кратном перевесе. И не действовать ни количеством он не умеет. И на крови делает свою карьеру. Значит, это слова не мои. Это слова, значит, спросим тогда, кто этот ревизионист, который...
Завистник.
Да, завистник, поливает грязью великое имя Жукова. Это маршал, маршал Еременко.
Тоже, между прочим.
Да, маршал Еременко. Запись в дневнике 43-го года. Вот, да. Пожалуйста, так сказать, в данном случае я не думаю, что маршала Еременко можно заподозрить в том, что он, так сказать, хотел замазать черной краской великие страницы нашей истории.
На самом деле, вот, кстати, о потерях, вот здесь говорят, вот смотрите, говорят, рекомендую, вот Валентина Сергеевна пишет, рекомендую проанализировать заслуги наших союзников, соизмеримы ли они с нашими. Мы позволили там выпустить «Неизвестная война», это война известная, это наша война. Дальше, Литва, Латвия, Эстония, когда они присоединились, а теперь эти союзники делают из мухи слона. Один из основных мифов – это хвастовство своими потерями.
Ну,
вот это мне всегда было очень страшно.
Да, это на самом деле...
Эти что там, 300 тысяч?
Да, в данном случае как бы то, что мы много потеряли, это говорит о том, что это вина не только, так сказать, нашего противника, это вина нашего командования, вот как раз о тех, кого ты упомянул, человек, приславший нам письмо, то есть когда мы теряли слишком много. Причем наши войска вот именно героически сражались. То есть они своей кровью, они своим героизмом искупали фактически ошибки командования. Это ужасно на самом деле. И что мы были вынуждены, скажем так, затыкать дырки на фронте путем героизма солдат. Вот. Вот это очень плохо. Вот именно поэтому вот как раз это и ставится, мы должны это поставить там в вину именно командованию, именно власти. Но, учитывая вот что создание вот этого мифа, как вы правильно сказали, гордиться огромными цифрами потерь, это было связано, это возникновение этого мифа, оно было связано с тем, что власть после войны, она должна была себя оправдать. Потому что вполне логично им можно задать вопрос, почему вы столько потеряли? Нет, именно поэтому нужно было сказать, да, мы столько потеряли, но именно поэтому это нас оправдывает. Вот, то есть раз мы столько потеряли, значит, мы ни в чем не виноваты. То есть такая вот несколько извращенная логика. Хотя можно вспомнить, что на самом деле Сталин-то объявил о 7 миллионах погибших, причем включая местное население, то есть гражданское население. То есть, в принципе, сумма потерь, объявленная Сталином после войны, она меньше, чем существующая сейчас, так сказать, скажем так, официальная точка зрения о потерях наших вооруженных сил, то есть только вооруженных сил. Можно напомнить, что сейчас официально считается, что наши вооруженные силы потеряли 8 миллионов 866 400 человек, по последним уточненным данным. Правда, в эту сумму не вошло значительное количество, это мы тоже официально, опять-таки, указываем, сюда не вошло порядка, скажем так, порядка 2,5 миллиона человек, которые не проходили по ведомостям главного штаба, то есть это бойцы народного ополчения до включения народного ополчения в состав регулярной части, это партизаны, то есть это люди, которые погибли с оружием в руках, ну, нельзя партизанов причислять к гражданскому населению. Это порядка 500 тысяч человек солдат, которые были призваны, но погибли или были пленены до того момента, как они поступили в действующую армию, то есть на пути. То есть порядка, значит, сейчас вот официально признанная, так сказать, точка зрения Министерства обороны, что у нас погибло порядка 11 миллионов человек, людей, которые с оружием в руках оказывали сопротивление противнику.
Мы еще обратимся к тому, что вот сейчас пытаются осознать те же самые и свою историю балтийские страны, которые попали тогда в самом начале Второй мировой войны.
И, кстати, сейчас балтийские страны создают свои мифы.
Упорно
создают свои мифы. Мы как раз вот возвращаемся к тому, что...
Разгребая мифы советские, они создают свои мифы, потому что оказывается, что без этого и сейчас жить очень трудно.
Да.
Хотя я видел вот при создании мифов, в так называемом и глубоко ненавидимом, особенно теми, кто в нем никогда не бывал, музее оккупации в Риге, я видел, в том числе на английском языке, вот такие вот тома огромные исследований поименных всех формирований, которые были на территории Латвии, начиная там с 41-го года и до 44-го, и что это было. Исследования с разных сторон, международные, латвийские, другие. Это огромные тома, просто все увести не могут, потому что это очень интересно.
Кроме того, какая-то, причем довольно значительная часть тех же латышей сражалась и в рядах РККА. То есть в составе был стрелковый корпус, как бы никуда он не пропадал, он действовал. То есть, в принципе, страна-то была расколота, Прибалтика была расколота, и, так сказать, что там все население Прибалтики, там, как один, стало на сторону немцев, это, ну, на самом деле, это, естественно, миф там какой-то, это миф. Прибалтика... Там была довольно сложная ситуация, вызванная вот именно расколом в обществе, то есть... Коммунистические позиции Компартии в Прибалтике были тоже довольно сильны. И когда Прибалтика была присоединена к Советскому Союзу, ведь, в принципе, большинство руководящих должностей в этой стране на местном, на центральном уровне заняли представители коренной национальности. То есть нельзя сказать, что это был, ну вот так, в прямом смысле оккупационный режим, как, например, во время Великой Отечественной войны на той же самой Прибалтике, где сидели присланные из Берлина руководители генеральных комиссариатов. Местные сидели, но это были органы местного самоуправления.
Ну, там очень интересная ситуация, да. И, между прочим, я бы постарался собрать даже всем, кто ужас, там нет никогда, собраться и посмотреть, что говорят и о своих в этих музеях и в этих исследованиях.
Нет, на самом деле, конечно, это интересно, потому как другая точка зрения. Кстати, вот как раз, когда сравниваются две разных точки зрения, как раз и чаще всего и выясняется правда, которая находится как раз где-нибудь немного посередине.
Вернемся чуть-чуть к Германии, потому что мы обещали.
Да, мы, значит...
Итак, крушение нацистского мифа. Фасада, который очень многие, как раз большинство
в
Германии видели некую жизнь, за редчайшими исключениями, из тех, кто не подвергался.
Ну да, конечно, мы не берем...
Никто осознавал это и не осознавал и репрессии политические, и этнические, и антисемитские, и все прочие. Кто это до конца не осознавал и за очень... большими достижениями, блестящим фасадом не видно.
Да.
Вдруг крушение.
Да, значит, на создание этого фасада были потрачены огромные средства, огромные силы. Он создавался, великолепными пропагандистами. То есть профессионалами, беспринципными и, в общем, ничего не боящимися. И был создан вот этот вот огромный нацистский миф, миф новой Европы. Параллельно миф крестового похода против большевизма. Это тоже миф. Это чисто пропагандистские акции. И вот когда в 1945 году это все рухнуло, и неожиданно стало известно, что из себя действительно представлял этот режим и к чему он привел, в конце концов, Германию. Причем привел, выяснилось, что, в общем-то, цели-то у него были очень абстрактные и в целом преступные. И вот это все рухнуло, и тогда это произвело огромный шок на немецкий народ. Причем, возможно, этот шок был, он, естественно, был усугублен тем, что бомбардировка, то есть, скажем так, материальными потерями, но сами по себе материальные потери, трудности жизни, они к такому шоку не приведут. Человек, выживет и, в конце концов, будет продолжать существовать. А вот этот вот моральный шок, шок, когда рушится полностью то, во что ты, в общем, честно верил, что ты, да, считал, что там вот этот великий фюрер, который ведет, там думает за вас, фюрер думает за вас, значит, все решает, значит, вот Великая Германия и так далее, и так далее, и так далее, вся эта политическая трескотня, да, словами Ленина, вот, и это все рухнуло, и вот после это крушение этого мифа привело к тому, что сейчас в Германии, до сих пор сейчас в Германии полностью, скажем так, вот население отринуто от этой самой нацистской идеологии. И эти вот самые небольшие неонацистские группочки, мы говорим пока о Западной Германии, да? Значит, небольшие нацистские группки, они в общем и целом представляют из себя совершенно жалкое зрелище, причем они так вот маленькие, небольшие островки в море людей, которые это не приемлют. Причем не приемлют это не пассивно, а не приемлют это активно. То есть я вот был свидетелем митинга неонацистов в Мюнхене, где в районе 50 неонацистов за кордоном из 100 полицейских выкрикивали свои лозунги, а вокруг находилось человек 300 прохожих, которые просто проходили мимо, гуляли по Мюнхену, вот они остановились, и у них была одна цель – прорвать полицейские кордоны и набить морду неонацистам. И полицейские делали все, чтобы там потом строили коридор, чтобы туда куда-то эти неонацисты вышли, чтобы вот только не было, чтобы только до них не добрались, потому что тогда бы просто всех перебили. Вот. И это вот следствие вот того самого крушения мифа. Значит, что же касается Восточной Германии, да? В Восточной Германии миф, естественно, тоже рухнул. Но на смену ему пришел новый миф. Новый миф, создававшийся при поддержке, естественно, Советского Союза, и при поддержке, так сказать, вот тех немецких коммунистов, той системы власти, которая была установлена в Восточной Германии. И этот миф привел к тому, что немцы в Восточной Германии не чувствовали свою вину как немцы за то, что они когда-то поддерживали этот нацистский режим, этот преступный режим. И если в Западной Германии как раз они-то пришли к тому, что они виноваты, в том, что они допустили приход к власти и поддерживали такого человека, как Адольф Гитлер. А в Восточной Германии этого не произошло, потому что там на смену пришел новый миф, который очень активно культивировался. Миф как раз вот это там, братское единство там советского и немецкого народов, там страны народной демократии, и так далее, и так далее, и так далее. И в результате, когда произошло объединение Германии, и, соответственно, рухнул уже второй, следующий миф, антимиф, получилось, что в Восточной Германии значительно большее отторжение получил режим, установленный после победы над нацизмом. Потому что это был последний миф. Вот и это отторжение произошло. И поэтому неонацистские группы в Восточной Германии значительно более сильные и самое главное, значительно
и
более...
И даже партии примыкающие, да. Партии крайне да. Правого толка.
Да. И они страшные.
Мы видели, в каких землях в основном да. Побеждали. Это, в основном захватывает, это захватывает в чем-то не частями
но,
Запад.
Но не очень сильно. Там в основном да. Это в основном это Восток. В основном
вот это Восток. Бранденбург и некоторые да. Другие земли. Да.
Это, и вот это, вот, вот это как раз страшно.
Другая вещь. Смотрите. Вот здесь очень много нам пишут как раз о противопоставлении. Нельзя противопоставлять командованию, нельзя противопоставлять солдат офицерам, и все равно народ народом, а государство играет какую-то роль. Несомненно,
конечно, играет.
Играет.
Ну, конечно,
несомненно,
играет.
Играет.
Конечно,
но,
играет.
Здесь дело в том, что в обстановке демократии без всякой диктатуры, вот сейчас опять польется, остров отстояли британцы. А была было положение жуткое
но
в 40-м году.
Режим был установлен довольно жесткий.
Чтобы каждый месяц подвергалось в парламенте, смещали военный кабинет Черчилля?
Но
пытались.
Его, пытались. Но в целом, что в Великобритании, что в Соединенных Штатах, которым, в общем, так сказать, война на их территории так в целом не грозила, японцы бы, в общем, не дошли, скорее всего, были установлены довольно жесткие рамки руководства, прежде всего, экономикой, были установлены жесткие рамки управления рабочей силой, ну, имеется в виду, людскими ресурсами, то есть было вот направлено, была создана структура, направленная на победу. Но это, опять-таки, не привело к установлению в стране диктаторского режима. То есть это были, конечно, отнюдь не демократические.
Это были меры военного времени.
Меры военного времени. Они были отнюдь не демократические.
Объявленные и понятные.
Объявленные, они были отнюдь не демократические. Не демократические, но это были временные военные меры. И для этого совершенно не было необходимости установления там, диктатуры того же самого Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль до конца Второй мировой войны умудрился проиграть парламентский выбор.
Да, тут же вздохнули и...
Да, еще не закончилась война, то есть, как мы знаем, да, то есть Германия-то проиграла, но еще война-то шла, еще было... Нужно было разгромить Японию. Вот. А он уже потерял. Значит, что касается противопоставления военно-начальников и массы героев, массы солдат. В данном случае нету противопоставления. Есть подход, что мы должны четко сказать, кто внес больший вклад в победу. И больший вклад в победу внес советский солдат, а не советский маршал. Вот именно это самое главное, потому что тем самым мы как бы мы должны отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы сейчас, в общем, продолжали существовать. Мы должны отдать дань памяти тем, кто проливал свою кровь и выжил, и сейчас еще жив. Вот. Но мы не должны у них красть их заслугу. Мы не должны красть их заслугу и передавать ее кому-то. Почему мы должны говорить, что Жуков остановил немецкие войска под Ленинградом? Во-первых, остановил не Жуков, а советский солдат, который там стоял. А во-вторых, за 3 дня до прибытия Жукова немецкое командование прекратило наступление на Ленинград и решило сдавить его блокадой.
Замечательное тоже еще. Да. Вот это ненависть к союзникам. Артем пишет. Победители создают историю, а американцы ее переписывают. Как американцы переписывают историю? Мне вчера пытались в течение там, получаса доказывать, как американцы специально принижали роль Советского Союза, как даже мифические мемуары Черчилля, это очень было смешно, нашли в мемуарах Черчилля вот, за замалчивание роли Советского Союза. Не знаю, читали ли все 6 томов, там, где эти мемуары, это, наверное, тайные мемуары Черчилля, тоже неизвестно.
Знаете, вот это очень хорошее, вот, сейчас очень много где я встречал уже, очень хорошо, их какую-нибудь книгу, какую-нибудь работу обвиняют в умалчивании. То есть в том, что человек не написал того, что я хотел там прочитать.
Черчилль написал в предисловии. Да. Грандиозные события на Восточном фронте да. Я буду описывать только в той мере, в которой они сопрягаются с тем, что я, собственно, делал, и здесь какие решения принимал премьер-министр и его правительство тогда.
Да. И, да, кроме того, можем сказать, вот помните, в советское время по нашему телевидению шел фильм «Неизвестная война», многосерийный фильм,
Но вот здесь его зачем-то ругают. Это был фильм, замечательная попытка, чтобы Берт Ланкастер с советскими режиссерами
великолепный
с
фильм,
Романом кстати. Карменом,
да.
и с многими другими,
и потом
рассказал
он,
о Востоке.
Да. Вот, и потом он прошел по советскому телевидению. Если бы он...
В кино шел, мы на него бегали.
Да. А потом еще по телевидению он прошел. Да. И если бы там было хоть единое небольшое подозрение на то, что он не укладывается в наше общее, так сказать, мнение, что он в чем-то задевает победу, он бы не прошел. А он прошел и здесь, и он прошел и там.
Для того, чтобы, да. для того, чтобы узнать и напомнить. Да. Кстати, о американских мифах. Вы смотрели два великолепных совершенно щемящих и демифологизирующих фильма Клинта Иствуда.
А, да, конечно.
«Флаги наших отцов» да. и «Письма с Ивадзимы».
Да. Но ведь какое дело? Какое дело? Конечно, и в Англии, и в Штатах здесь создавались мифы.
Конечно,
свои мифы.
Конечно.
И, например, той же самой Великобритании во время войны, ей миф об Эль-Аламейне, о великой победе на Эль-Аламейне. Она была победой, но она не была очень великой. Она была не очень великой. Действительно, это была победа. Но Англии нужно было кровь из носу объявить это великой победой, чтобы забыть Дюнкерк.
Конечно.
Потому что это была компенсация за Дюнкерк.
А никакой высадки в Нормандии еще не было.
Никуда, нечем не было прикрыть. И да, нужен был. Им нужен был миф об Эль-Аламейне.
Самое интересное, Константин, вот здесь вот... Из того же, мы понимаем, из того же Черчилля, из истории вот, войны, такой, которой мы не очень много знаем, операция в Ираке, между прочим, вот иранские занятия Ирана и операция в Ираке, которая подрубила нефть с юго-востока немцев. Она, может быть, по своему значению перспективному и стратегическому, она стоила двух Аль-Аламейнов тогда.
Да,
но она не яркая.
Она не яркая, да.
Она не яркая, а здесь просто...
Да, вот... там не было таких вот крупных масс движений войск. А это нужно было. И этот миф и американцам, им тоже нужны были мифы. Особенно после... Зачем нужны мифы? Миф во время войны. Миф нужен, чтобы поддержать население. Тем более, что в Штатах были сильные изоляционистские настроения. И в ходе вот этих вот успехов японцев, которые захватывают...
Ленд-лиз был придуман, чтобы, потому что не могли помогать просто так.
Да.
Никаким законом никто
это да, не имело права.
Да.
И нужны были мифы, да, и поэтому... придумывались, да, они естественно, скажем так, преувеличивали свое значение. Но мы должны видеть одну вещь, что, например, мифы, они устойчивы. Они устойчивы, конечно. И, например, и сейчас можно в некоторых работах, на западных работах прочитать, что Эль-Аламейн, там, это великая победа там, всех времен народов. Можно это прочитать.
А можно и не прочитать.
Можно прочитать совершенно другое. Можно прочитать и о поражении при Тобруке. Можно почитать и совершенно, скажем так, на мой взгляд, жуткие книги о том, что творилось во время высадки в Нормандии. О тех грандиозных просчетах и потерях, которые там...
А можно кино посмотреть «Спасти рядового Райана»? Первые 22 минуты,
да.
Вот его страшнейшее, гениальное, со всеми указаниями, да. кто да. где обмешурился,
да.
это самый броневой щит для генерала в самолете, да. из-за которого самолет рухнул, десант.
Да. Да, вот. Именно. Все это... И это все можно увидеть.
Да, давным-давно еще замечательный этот самый Bridge to Far про мост и в это да, Барнами.
Конечно.
Идиотская эта высадка,
да,
страшнейшая.
Да. И мы продолжаем читать, что это мы читаем это в англоязычной литературе, что операция Market Garden — это не блестящая операция парашютистов, а это такой просчет Монтгомери, за который Монтгомери надо было под суд отдать. Это мы читаем в западной литературе.
Так что дело в том, что демифологизация идет, но остается неизменным. Неизменным, что победа была, ребята, восьмое ли по этому часовому поясу, девятое ли по этому часовому поясу. Это все было. И только дальше и дороги расходятся, и мифы расходятся. И вот здесь говорят, как вы считаете, не пора ли праздновать вместе с союзниками? Не по времени, а совместно.
Я считаю, что сказать, конечно, пора.
Должен вам сказать страшную вещь. Почти нигде не показывали, кроме Вестей 24 новостного канала, что вчера, как вы в Владивостоке были с американскими моряками вместе отмечали. Также тройное наше парад был в Севастополе.
Конечно, мы вместе побеждали.
Это нормально.
Да.
Это нормально. И не отменяет, вот самое главное, не отменяет, вот действительно, ни того солдата, ни того офицера. Как вчера приходил Григорьев, которого, вот человек, лейтенант, который там, я не знаю, какое количество лейтенантских сроков отработал. По случаю или по судьбе отработал и дошел до победы человек.
Да, нет, ну, в том-то и дело. Конечно, ни в коем случае. Это не просто нельзя сделать.
Конечно. А давайте книжки читать и думать об этом.
Конечно, давайте знать правду и гордиться правдой.
Да, которая ничего не отменяет.
Ничего не отменяет, и эта правда тоже наша гордость.
Спасибо, Константин Залесский. Спасибо всем тем, кто нам писал и кто спорил.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!